Добро пожаловать на наши рок-посевы. На прошедшей неделе отмечали 60-летие поэта Иосифа Бродского. Начинал тунеядцем на выселке, окончил Нобелевским лауреатом. Помнится, на 25-летие Берлинской стены мы цитировали такие его строки. «Вот дом, который построил Джек, а вот граница, которую Ганс пересечь стремится, к дому, который построил Джек. А вот стена, она скучна и невообразимо гнусна, и для того сооружена, чтобы навсегда перекрыть границу, которую Ганс пересечь стремится, к дому, который построил Джек». Тема стены тогда вообще была актуальной. Тут и символика знаменитого пинк-флойдовского альбома с его мотивом искусственных барьеров и взаимного отчуждения. Песня была популярна Высоцкого «Охота на волков», в которой от первого лица от затравленного волка пелось о том, как трудно перебороть необъяснимый страх перед флажками. Помню, что для меня даже невинное слово «стенная газета» наполнялось тогда зловещим смыслом. Все это было давно. Нынешняя молодежь об этом не помнит, не знает. Надеюсь только, что и не узнает. Никогда. А у нас с вами сегодня другой юбилей. 20 лет назад Iron Maiden выпустили в свет первый свой альбом. И нынче, снова воссоединившись, вот-вот собираются порадовать прогрессивное человечество вновь испеченным железным пирогом. Заглянем в рок-хронику. 28 мая, 30 лет назад, в 70-м году в Нью-Йорке состоялась премьера кинофильма «Перформанс», в котором Мик Джаггер снялся в своей первой драматической роли. Для нью-йоркской премьеры ленту пришлось снова отправлять на перемонтаж. За два месяца до того был пробный показ в Сан-Франциско, так там половина публики со страху из зала ушла. 28 мая 1945 года в Калифорнии родился Джон Фогерти, гитарист и вокалист из Creedence Clearwater Revival. 29 марта в 1949 году в Лондоне родился Гарри Брукер, клавишник из Procol Harum, группы, которую он основал в 1965 году, он же автор знаменитой White a Shade of Pale. 29 мая 1967 года родился Ноэль Галлагер, гитарист, сочинитель, старшой из братьев Галлагеров из Оазиса. 31 мая в 1948 году в графстве Вустершир родился Джон Бонем, барабанщик Led Zeppelin, ныне, увы, покойный. 1 июня в 1947 году родился Рон Вуд, гитарист, игравший в группе Джеффа Бека «The Faces» с 1975 в «Rolling Stones». Уж четверть века там мотает. 1 июня 1956 года родился отечественный гитарист Александр Ляпин. 2 июня в Лондоне родился Чарли Уоттс, барабанщик Rolling Stones, до ныне не покидающий свой муз-звод. 3 июня в Детройте в 50-м году родилась Сьюзи Кватро, певица и бас-гитаристка. В рок она уже больше не играет, но в мюзиклах выступает с успехом. Из последних новостей. В ряды противников интернетовского сайта Napster влилось пополнение. Разгневанный артист по имени Eminem на прошлой неделе заявил американским репортерам: «Хотел бы я увидеть того чувака, который помещает мою фигню на интернет, да набить ему морду. Когда я работал с 9 до 5, то в конце недели, как положено, мне давали зарплату. То же самое и с музыкой. В нее я вкладываю все сердце и все свое время. И ожидаю за это вознаграждения». Конец цитаты. Ассоциация грамзаписи Соединенных Штатов, в которую входят 18 крупнейших пластиночных фирм, начала против Napster, как я вам уже рассказывал, судебный иск. Теперь выясняется, что ребята из Metallica лично заявились в контору Napster и вручили там большую коробку со списком на 300 тысяч имен. Там были все те, кто использовал веб-сайт для скачивания музыки Metallica. Компьютер, он ведь помнит все. Надо, не надо, ничего не упускает. А при грамотном подходе все это из него можно вытянуть. Доктор Дре тоже последовал примеру Metallica и таким же образом раздобыл свой список на 200 тысяч человек, скачавших его музыку. Но победное шествие формата MP3 вряд ли остановишь. На рынке уже продаются десятки моделей проигрывателей, промышленность разрабатывает десятки новых, начали выходить уже специализированные журналы, короче, лед тронулся, вспять его не повернешь. Я только надеюсь, что суд не станет заниматься запретительством, а поможет создать некие правила в существующем беспорядке вещей. На фестивале в Каннах фильм «Танцующая в темноте», в котором в главной роли снялась исландская певица Бьорк, получил золотую пальмовую ветвь. Режиссер картины Ларс фон Триер сказал, что работать с Бьорк было все равно, что работать с умирающим человеком. «Это было ужасно», — сказал он. «Бьорк не актриса, что для меня было неприятным сюрпризом, потому что поначалу она производила вполне профессиональное впечатление». На самом деле все оказалось не так. Но нет худа без добра. В этом фильме она не играет, а живет. И хоть результат получился замечательный, процесс для нас обоих был очень и очень болезненный. Конец цитаты. Катрин Денев, которая тоже снималась в главной роли, сказала газетчикам, во время съемок Бьорк испытывала такую боль, что отработав день на следующий день, работать уже не могла. Иногда она вела себя как маленькая девочка, которая не выдерживает и убегает из школы. Конец цитаты. Сама Бьорк сказала, что не жалеет о болезненном опыте, но что киноактрисой она быть не хочет, и эта кинороль станет для нее последней. Специалисты намекают, что за нее на будущий год она может и Оскара схлопотать. 14 мая в Соединенных Штатах в Вашингтоне состоялся многотысячный митинг протеста под названием «Марш миллиона матерей». Народу собралось 750 тысяч. Владельцам огнестрела был нанесен моральный удар, ибо гнев народа направлен против либеральных американских порядков в этой области. На митинге выступила Кортни Лав, которая произнесла речь. «Мой муж, — сказала она, — нашел постоянное решение для своей временной проблемы. Моя дочь теперь никогда не узнает отца». Он никогда не проводит ее в школу, никогда не будет учить играть на гитаре. Курт Кобейн был великим поэтом и прекрасным автором, но он также стал символом трагической смерти, самоубийства из ружья. А уж таким символом стать он бы явно не хотел. Если мы начнем регистрировать оружие, если будем выдавать лицензии, проверять судимости, психическое здоровье, то бесчетное число жизней может быть спасено. На этом вот рок-хронику закончим. И перейдем к нашему рассказу, к былине, к саге о 20-летии группы Iron Maiden.
Come on.
Архивные записи. Пластинка 80-го года, винилка. Та самая, первая, где Пол Дианна еще поет. Композиция называется «Running Free». Впрочем, об этом вы и сами догадались, потому что певец повторял это несколько раз. В прошлый раз мы остановились на событиях 79-го года, когда Iron Maiden в числе других групп новой волны британского тяжелого металла начала привлекать внимание музыкальной печати. В это же время, летом 79-го года, в нашей истории появляется еще одно важное действующее лицо – будущий менеджер группы Родерик Чарльз Смолвуд. В буквальном переводе фамилия Смолвуд – это «малый лес». Но за великое нежелание расставаться с деньгами он вскоре получил прозвище «Small Wallet», то есть «малый кошелек». И таким образом из «Малолесова» был переименован в «Малокошелькова». Род Смолвуд в свое время учился в Кембриджском университете, но столько времени отдавал игре в регби и организации студенческих вечеров, что на третьем курсе его за академическую неуспеваемость отчислили. Организационный опыт работы с разными оркестрами пригодился, и он вскоре устроился работать в лондонское концертное агентство, где представлял интересы целого ряда групп, в том числе The Kinks и Cockney Rebel. К 79-му году Род Смолвуд был разочарован в музыкальном бизнесе и подумывал о том, чтобы вновь вернуться в университет, на этот раз, чтобы изучать право. Как раз тогда один из знакомых дал ему послушать демонстрационную ленту Iron Maiden. Паренек этот работал в архитектурном бюро вместе с чертежником Стивом Харрисом, басистом и основателем этой любительской группы. Лента валялась у Смолвуда по полкам, пока, наконец, он не собрался послушать ее несколько месяцев спустя. Лента ему понравилась. Он связался со Стивом Харрисом и предложил организовать пару выступлений с тем, чтобы прийти на них самому и послушать. Не обошлось без приключений, потому что певец группы Пол Ди Майо, стоя в толпе на улице, попал перед самым концертом в местную кутузку, когда наряд полиции в поисках наркотиков обнаружил у него в кармане складной нож с пружиной. Концерт пришлось начинать без певца, которому удалось вырваться из-под ареста только на последние три номера. Рон Смолвуд согласился помочь ребятам. Однако поначалу договоренность была чисто словесной. Через свое агентство он начал организовывать им концерты в других городах, и тогда встал вопрос транспорта. У тетушки Стива Харриса удалось выпросить взаймы 2000 фунтов, которые она сняла с книжки. На эти деньги купили 3-тонный грузовик, и рабочей группы их приятель по имени Вик принялся переделать его в междугороднее транспортное средство. Времени у него было 2 дня, и 2 дня и ночи он работал не переставая. Через 2 суток изумленным взором открылся зеленый крытый фургон. Над кабиной водителя в нем было сделано настоящее окно. В передней части размещалось 9 кроватей типа рундук. С шофером можно было переговариваться по внутреннему телефону. Поначалу, когда денег на гостиницу не было, в этом же фургоне и ночевали после концертов. Отправляясь в первую поездку, торжественно постановили «женщин не водить». Нечего и говорить, что заповедь эта была нарушена в первый же вечер. композиция Killers со второго альбома Iron Maiden, он так и называется, Killers. В одной из нравоучительных историй Толстого рассказывается о мальчике, который не стал есть кашу, утверждая, что она невкусная. Мать отправила мальчика гулять, и в конце дня, когда тот изрядно проголодался, снова поставила перед ним тот же горшок. «Какая вкусная каша!» — воскликнул мальчик, уплетая ее за обе щеки. Из этой истории следует, что ценность всякой вещи субъективна, то есть зависит от нашего с вами восприятия. Так вот, субъективная ценность группы Iron Maiden в начале 79 года в глазах пластиночных компаний была невысокой. После настойчивых приглашений представители их изредка появлялись на концертах с тем, чтобы пробормотать что-нибудь вроде «материал недостаточно силен» и скрыться. Но вот в течение 79 года на волне отречения от эстетики панка и возрождения интереса, среди прочих жанров, к тяжелому року, отношение пластиночных компаний резко переменилось. Им подали ту же кашу в том же горшке, но аппетит их заметно изменился, и, стало быть, группы тяжелого металла начали представлять для них субъективную ценность. В начале ноября 79 года железнодевцы решили издать небольшой пластинкой две композиции, записанные за год до того. Те самые записи, которые они рассылали повсюду на демонстрационных кассетах. Знакомый фотограф сделал снимки. Стив Харрис блеснул профессиональными навыками и оформил конверт, сделав надписи чертежным шрифтом. Типография отпечатала... Отправила конверты на завод грампластинок, и вскоре оттуда было доставлено несколько десятков больших коробок с продукцией. Пластинки эти предназначались для самых верных поклонников группы, и в магазины они не поступили. Распространением их занялся один знакомый энтузиаст. Только за первую неделю было продано 3000 экземпляров, и вскоре весь первый тираж разошелся. Крупные пластиночные магазины, узнав об этом, прислали заказы на 20 тысяч альбомов. Но и сами ребята, и менеджер Род Солмуд отметили на это отказом. Конечно, деньги были бы кстати, но пластинка была задумана как некая библиографическая редкость. И таковой она и должна была остаться. История эта, естественно, не прошла незамеченной в профессиональных кругах. На концертах Iron Maiden стали появляться люди из крупной фирмы EMI, и, видя необычайный энтузиазм народа и рок-н-ролльный напор железнодевцев, предложили им контракт, который после переговоров был, наконец, подписан 15 декабря 79 года. Только после этого, поставив ребят на профессиональные ноги, Род Смолвуд согласился стать полноправным менеджером группы, сам покинул службу в агентстве и разрешил участникам Iron Maiden уйти с работы. Ну, естественно, тем, у кого она была. Стив Харрис, как мы уже говорили, работал чертежником, а гитарист Дэйв Мари служил кладовщиком в одном из лондонских райсоветов. Начинались трудовые музыкальные будни, рок-н-ролл становился куском хлеба. Как впоследствии выяснилось, хлеба с маслом. I'm never gonna stop searching. I'm gonna find my man. Gonna 15 февраля 80-го года фирма EMI выпустила первую одиночную пластинку Iron Maiden. На встрече в отделе рекламы менеджер Род Смолвуд заявил, что если группу пригласят на телепередачу Top of the Pops, то ребята на это ответят отказом. Они, наверное, подумали, со смехом вспоминает Род, что я полный идиот. Во-первых, группы, подобные Iron Maiden, никогда не выпускали успешных одиночных пластинок, во всяком случае, не с первого захода. А во-вторых, никто в здравом рассудке не отказывается от выступления по телевидению в популярной передаче. События, однако, развивались именно по этому сценарию. В первую же неделю после выхода пластинки она поднялась на 44-е место национального списка. Редакторы Top of the Pops в первую же неделю позвонили с приглашением выступить. В отделе рекламы запаниковали и позвонили Роду Смолвуду, чтобы выяснить, не шутил ли он. Род ответил, что он не шутил, и объяснил, почему. Iron Maiden не хотели выступать под запись. По сложившейся практике, во время выступления той или иной группы или певца в программе Top of the Pops в эфир шла запись пластинки, а исполнители только делали вид, что пели, или даже пели, что в принципе никакой роли не играло. Iron Maiden, как тяжелых металлистов, такая практика совершенно не устраивала по принципиальным соображениям. Их музыка существовала только вкупе с физическими усилиями, ее производящими. Музыку можно было играть, изображать ее было нельзя. Как ни странно, но телевидение BBC на требования согласилось, и Iron Maiden выступила на телепередаче живьем. До них подобное исключение было сделано 8 лет назад для группы The Who. Весной 80-го года Iron Maiden гастролировали с группой Judas Priest, играя в первом отделении. Газета Sounds опубликовала в марте анкету читателей, голосование по которой состоялось в январе. Любопытно, что Iron Maiden заняла в этой анкете 4-е место, и это еще до выхода в свет ее первой пластинки. Первый альбом Iron Maiden вышел 11 апреля. Он сразу же поднялся на 4-е место списка долгоиграющих пластинок, став серебряным диском в течение первого же вечера. И вот на композиции с этого первого альбома мы пока и прервем наш рассказ с тем, чтобы закончить и докончить его на будущей неделе. Я же прощаюсь и желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы! Город Лондон, BBC. Thank you.